В январе 1917 года из Барселоны в Нью-Йорк приехал русский политический эмигрант, известный революционер Лев Троцкий. Уже в конце марта он покинул Америку, чтобы принять участие в революции. Однако эти два месяца, возможно, сыграли ключевую роль и в его личной судьбе, и в судьбе России. Вторая часть рассказа Владимира Абаринова «Троцкий в Америке».
Троцкий не стремился в Америку. Его выслало туда правительство Испании. Но, оказавшись за океаном, он приготовился осесть там надолго и увидел непочатый край работы. Социалистическая партия США оказалась для него недостаточно радикальной. В своих воспоминаниях он презрительно называет ее «партией преуспевающих зубных врачей». Он задумал развернуть в Америке революционную пропаганду. В Нью-Йорке в то время собралась большая интернациональная община левых радикалов, в которой заметное место занимали русские социал-демократы. Рассказывает профессор истории университета штата Айдахо Ричард Спенс.
Иммиграционная община русских революционеров в Нью-Йорке существовала с 80-х-90-х годов XIX века. После революции 1905 года она значительно пополнилась. Там были разные фракции, но если говорить о социал-демократах, особенно о большевиках, то они группировались вокруг русскоязычной газеты «Новый мир». Именно с этой газетой сотрудничал Троцкий. С ней были связаны и другие известные фигуры, жившие в тот период в Нью-Йорке. Александр Калантай, Николай Бухарин. Главным редактором «Нового мира» был Григорий Вайнштейн, впоследствии сблизившийся с Троцким в России. Группа поддерживала тесные связи со Стокгольмом, столицей нейтральной Швеции, где находился другой центр русской радикальной эмиграции. Мне не удалось найти свидетельств контактов нью-йоркской группы с Россией, а со Стокгольмом они были. И, кстати говоря, именно через Стокгольм вернулся в Россию Троцкий. В тот момент США еще оставались нейтральной страной. Чтобы попасть в Европу, надо было сесть на скандинавский лайнер. В случае Троцкого это был пароход «Кристиания-фьорд». Он прибыл сначала в Норвегию, оттуда в Стокгольм и из Стокгольма через Финляндию в Петроград.
В Стокгольме находилось заграничное бюро ЦК РСДРП и главный почтовый ящик партии. Из Швеции, как нейтральной страны, было удобно пересылать корреспонденцию в государства обеих воюющих коалиций. Троцкий, впрочем, был невысокого мнения о своих соратниках. Вот что он пишет о них в своей книге воспоминаний «Моя жизнь».
Одним из первых на почве Нью-Йорка нас встретил Бухарин, сам незадолго перед тем высланный из Скандинавии. Бухарин знал нашу семью еще по венским временам и приветствовал нас со свойственной ему ребячливой восторженностью. Несмотря на нашу усталость и позднее время, Бухарин увел нас с женой в первый же день осматривать публичную библиотеку. Со времени совместной работы в Нью-Йорке начинается все возрастающая привязанность Бухарина ко мне, которая, все повышаясь, перешла в 23-м году в свою противоположность. В Америке же находилась в то время и Калантай. Она много разъезжала, и я сравнительно мало с ней встречался. Во время войны она проделала резкую эволюцию влево и из рядов меньшевизма перешла на левый фланг большевиков. Знание языков и темперамент делали ее ценным агитатором. Ее теоретические воззрения всегда оставались смутны. В нью-йоркский период ничто на свете не было для нее достаточно революционно. Она переписывалась с Лениным. Преломляя факты и идеи через призму своей тогдашней ультралевизны, Калантай снабжала Ленина американской информацией, в частности и о моей деятельности. В ответных письмах Ленина можно найти отголоски этого заведомо негодного осведомления.
Однако развернуться в Америке по-настоящему Троцкий не успел. В России грянула революция. 15 марта по новому стилю император Николай I отрекся от престола. Власть перешла к Временному правительству. В тот же день в редакции «Нового мира» Троцкий дал интервью корреспондентам «Нью-Йорк Таймс». Отрывок из книги «Моя жизнь».
Американская пресса находилась в состоянии растерянности. Отовсюду бегали в редакцию «Нового мира» журналисты, интервьюеры, хроникеры, репортеры. На некоторое время и наша газета стала в фокусе всей нью-йоркской печати. Пришла телеграмма о том, что в Петербурге министерство Гучкова-Милюкова. Что это значит? Что завтра будет министерство Милюкова-Керенского. Вот как, а потом... А потом, потом будем мы.
Заметка в «Нью-Йорк Таймс» дополняет этот комментарий важным заявлением. Господин Троцкий сказал, что причиной революции стало возмущение народных масс, уставших от войны, и что подлинной целью революционеров было стремление положить конец войне не только в России, но и во всей Европе. Он отрицал, что восстание было результатом немецкого заговора. Революционеры, даже если бы это им было выгодно, не станут заключать сепаратный мир с Германией. Они не желают Германии победы, заключил он, однако они устали от войны и ее лишений и желали бы прекратить войну. 18 марта Временное правительство объявило всеобщую амнистию. Политэмигранты получили возможность вернуться в Россию. Троцкий немедленно стал собираться. Уезжал он с ценным багажом. Профессор Спенс.
Вы совершенно правы. Троцкий был в Нью-Йорке всего 2 месяца. Казалось бы, незначительный срок, но это пребывание имело критически важное значение для дальнейшего. Я думаю, именно в эти 2 месяца он заручился личной, финансовой и до некоторой степени политической поддержкой, которая должна была стать огромной ценностью по его возвращении в Россию.
27 марта Троцкий с семьей и группой соратников взошел в Нью-Йоркской гавани на борт трансатлантического лайнера «Кристиания Фьорд». Впрочем, не взошел. Как свидетельствует очевидец, его внесли на своих плечах почитатели, а он, лучезарно улыбаясь, послал своим товарищам прощальный привет. Вот как сам Троцкий подвел итог своего пребывания в новом свете.
Сказать, что я познакомился с Нью-Йорком, было бы вопиющим преувеличением. Я слишком быстро погрузился в дела американского социализма, и притом с головою. Русская революция пришла слишком скоро. Я успел уловить разве лишь общий ритм жизни того чудовища, который зовется Нью-Йорком. Я уезжал в Европу с чувством человека, который только одним глазом заглянул внутрь кузницы, где будет выковываться судьба человечества.
На том же судне в Россию отправились 2 человека, присутствие которых рядом с Троцким доктор Спенс считает не случайным.
Здесь имеется одна маленькая деталь, которой я поначалу не придал значения среди множества других деталей, и только недавно понял, что она заслуживает большего внимания. На борту «Кристиания Фьорда», которым Троцкий возвращался в Петроград примерно с полудюжины спутников, среди пассажиров-американцев находились 2 довольно заметных лица. Один из них – Линкольн Стефенс, радикальный публицист и впоследствии коммунист. Стефенс ехал в Россию вместе с видным американским бизнесменом, у которого был долгий опыт работы с Россией и множество личных связей. Его звали Чарльз Ричард Крейн. Когда изучаешь события 17-18 годов с точки зрения американских интересов, имя Крейна всплывает довольно часто. У Крейна были собственные деловые и личные интересы в России. Он часто туда ездил, хорошо знал страну. Он не занимал никакой государственной должности ни тогда, ни позже. С другой стороны, у него было много друзей в Вашингтоне, а его сын Ричард Крейн был помощником государственного секретаря США Роберта Ленсинга. Таким образом, Чарльз Крейн, состоятельный американец, с деловыми интересами в России и с очень серьезными связями в администрации Вудро Вильсона. Целый ряд авторов утверждает, что в 17-18 годах Чарльз Крейн действовал как неофициальный американский агент в России или даже как личный представитель президента Вильсона. Вильсон был большой энтузиаст такого рода дипломатии. Он постоянно посылал людей в качестве своих личных эмиссаров в Мексику, в Россию, повсюду. Он, похоже, питал предубеждения против традиционной дипломатии, и это создавало много путаницы. Было непонятно, кто на самом деле говорит от имени президента и администрации. Тот факт, что Крейн и Стефенс оказались на одном пароходе с Троцким, выглядит простым совпадением. Но в ходе своих исследований я не раз убеждался. К совпадениям надо относиться очень внимательно. Да, вполне возможно, что это совпадение. Но ровно с такой же долей вероятности можно утверждать, что это отнюдь не совпадение. Энтони Саттон в своей книге «Уолл-стрит и большевистская революция» пишет о том, что Троцкий покинул Нью-Йорк с американским паспортом в кармане. Я изучил этот вопрос очень тщательно и не нашел этому абсолютно никаких доказательств. Ни документальных, ни свидетельств из надежных источников. Никто решительно не видел его с американским паспортом. Да и в нем не было никакой необходимости. У Троцкого на руках были все необходимые для возвращения бумаги, как из русского консульства, так и, что еще важнее, из британского консульства в Нью-Йорке. Ему просто не нужен был американский паспорт. Он, конечно, мог его иметь на случай каких-то неожиданностей, но мне кажется, что этот паспорт
паспорт, выданный Вудро Вильсоном Троцкому, чья-то фантазия. Но если иметь в виду присутствие на судне Крейна, в этой фантазии появляется элемент реализма. Если Крейн оказался там не случайно, то в качестве человека, формально не связанного с правительством, но обладающего большими связями, он исполнял функцию наблюдателя или покровителя и, возможно, должен был облегчить ему путешествие, если потребуется. Случилось так, что в Галифаксе британские военно-морские власти арестовали Троцкого и его спутников, сняли их с Кристиания Фьорда и интернировали на месяц, а потом отпустили, позволили им сесть на другой скандинавский лайнер и продолжить путешествие в Петроград.
Предоставим слово самому Энтони Саттону.
Линкольн Стефенс плыл в Россию по особому приглашению Чарльза Ричарда Крейна, сторонника и бывшего председателя финансового комитета Демократической партии. Чарльз Крейн, вице-президент фирмы Crane Company, организовал компанию Westinghouse в России и в период с 1890 по 1930 годы побывал там не менее 23 раз. По словам бывшего посла в Германии Уильяма Додда, Крейн много сделал, чтобы вызвать революцию Керенского, которая уступила дорогу коммунизму. И поэтому комментарии Стефенса в его дневнике о беседах на борту парохода «Кристиания Фьорд» весьма достоверны.
Саттон ошибся не в дневнике, а в письме к сестре, и не на борту «Кристиания Фьорд», а несколько раньше. О чем же шла речь между Крейном, Стефенсом и русскими революционерами? Ричард Спенс.
Думаю, в тот момент даже извне России было довольно очевидно, что ситуация там изменчива. Сразу после отречения Николая практически одновременно образовались Временное правительство и Петроградский совет. Возникло двоевластие. Каким образом эта система будет работать? Как долго это будет продолжаться? Продолжалось это около 8 месяцев, но в тот момент этого никто не знал. Интересно, что Линкольн Стефенс, о котором я уже упоминал, в письме, написанном непосредственно перед поездкой в Россию, рассказывает о встрече с русскими революционерами. Речь шла о будущем России, и, как пишет Стефенс, все согласились с тем, что революция находится только в своей начальной фазе, что она должна перерасти в нечто большее, и что Стефенс и Крейн увидят в Петрограде вторую революцию. Мне кажется, это важно. Осознание того, что с отречением царя самое важное только начинается, что ситуация будет развиваться в ближайшие недели и месяцы. В тот момент Россия оказалась кораблем без капитана. Никто не мог удержать штурвал твердо.
Почему британские власти, выдав Троцкому транзитную визу, арестовали его в Галифаксе? Продолжение рассказа Владимира Абаринова «Троцкий в Америке» слушайте в следующем выпуске программы в пятницу вечером.